Революция. Русская смута 1917 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Рязанское епархиальное радио, частота 102,5 FM в Рязани, 101 FM в Рязанской области. В студии Тимофей Трофимов. Мы продолжаем цикл программ, посвященный событиям революции 1917 года в России. И сегодня моим собеседником будет наш частый гость в программе «Новый день» иерей Сергий Ефремов, клирик Сретенского храма города Рязани. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
Вот зачастую, батюшка, говоря о причинах таких событий, да, как революция, о самой революции, о каких-то войнах, мы всегда стараемся какую-то субъективную позицию занять. Мы ее не то чтобы стараемся занять, мы ее занимаем, по сути дела, да. И в итоге пытаемся всегда как-то то, что нам кажется правым, оправдать со всех сторон, обелить. Какая сторона нам кажется неправой в том или ином конфликте, даже в войнах каких-то, да, мы пытаемся доказать, что она там всячески неправа, может быть, иногда сгущая краски излишне, да, очерняя. Это, наверное, для человека, для любого естественно. С научной точки зрения это, конечно же, неверно, да, потому что наука, она старается объективно на вещи смотреть. Просто, может быть, даже историческая наука, она пытается всегда видеть факты, да, на основе фактов оценивать, не давая, может быть, какую-то вот оценку, собственно, самому событию, там, плохое оно или хорошее оно. Оно есть, и факты говорят вот о том, как оно произошло, почему что-либо к нему привело. Сегодня хотелось бы в программе поговорить о таких церковно-государственных отношениях накануне революции, в период революции, после революции. Может быть, вот это рассмотреть вопрос более подробно. Но первое, что хотелось бы спросить, вот на ваш взгляд, что такое революция вообще, сам термин?
Сам термин замечательный. Просто хотя бы потому, что здесь есть приставка «ре».
А это так прекрасно?
Да, это прекрасно, потому что это та же самая приставка, которая в слове «религия». «Ре» — это возвратная частица. «Пере» или «воз». Вот здесь революция — это переворот. То есть, когда не просто эволюция, когда что-то постепенно вот происходит.
Развивается, да?
А революция – это вот прям с ног на голову ставится. Вот революция. Изначально этот термин использовался, как это ни странно, в астрологии.
В астрологии это еще в какие-то древние времена?
В древние времена это вот термин
оттуда.
Что
ж там-то переворачивали?
Это в астрологии, в алхимии, это он же. То есть сначала это было там. То есть вот именно вот превращение одного что-то в другое,
перевод. А, ну это
вот
типа это из металла золото,
ну,
да?
Вот. Это термин оттуда. В научный обиход впервые этот термин вводит Коперник. Вот когда он пишет свою книгу о вращении небесных тел, вот о вращении это и есть
революция. Интересно. Я, например, этого не знал. Думаю, что для многих так интересно, может быть, эта информация. Но как-то, значит, он вводит больше в, естественно, научный оборот, да. Скажем, да, все-таки
и астрономия. И теперь то, что мы с вами вот говорим о революции, это и есть вот тот термин, которым мы пользуемся. Мы не говорим об алхимии, об астрологии.
Он ввел это в научный оборот, но, наверное, много чего из той же самой алхимии, астрологии пришло, потому что первоначально какие-нибудь, наверное, жрецы египетские занимались там чем-то таким.
Я только недавно книгу Горького прочитал, совет. Ой, там много.
Вот, ну, хорошо, да, мы от этого отрываемся, понятно. Оно было введено в нормальный научный оборот Николаем Коперником, но дальше-то оно все-таки здесь наука естественная, да, здесь астрономия, здесь какие-то физические явления, но потом-то термин, я так понимаю, мы-то о нем говорим как о таком явлении-то социально-политическом, да, и экономическом, то есть гуманитарной
области. Тоже, но оно означает то же самое. Переворот. Все с ног на голову. Здесь у нас это классика просто, вот классика жанра, когда в России революция. Даже Великая Французская революция по своим масштабам, она рядом не стояла.
Ну, наверное, потому что в итоге-то не так все закончилось страшно, да, если можно так
выразиться. Методы, скажем так, ну и те же, все, но масштаб, вот все равно масштаб.
Хотя вот Франция самая, с исторической точки зрения, наверное, самая революционная страна. У них потом, после Великой Французской революции, сколько революций произошло уже в период 19 века, это и 30-й год, потом 48-й год, весна народов, потом будет 70-71 год после Франко-Прусской войны. Да, то есть одни перевороты, вот, правда, наверное, это не так сильно влияло на...
какую-то привычку уже там.
Ну, может быть, да. Вот, кстати говоря, разговор был с некоторыми историками на эту тему, что сейчас в оборот входит как раз термин «Великая Российская революция». Вот у историков, в исторической литературе, то есть отходит от терминологии там «Октябрьский переворот». И пытаются, опять же, сойтись на том, что все-таки два этапа, да, февральский этап и октябрьский этап, но это все единая некая революция, поэтому и называют. Ну, сейчас так принято. Ну, хорошо, значит, с термином разобрались. Ну, собственно, как вообще церковь-то относится к революции? Вот какая-то ей оценка дается как явлению сейчас? Или как-то этого избегает церковь?
Безусловно, дается и давалось. Просто, опять же, все зависит от того, какой климат на дворе. В советское время сказать, может быть, хотелось бы и многое, но... по объективным причинам было это невозможно.
Опасно даже,
опасно,
наверное.
Опасно, да. Конечно, опасно. Поэтому и сейчас тоже хочется, может быть, кому-то уже пойти по проторенной дорожке, говорить то, что говорили в советское время, потом хочется сказать что-то другое. Но просто нужно знать одно, да, что мы все и знаем. И наши слушатели тоже наверняка знают. Есть у революции начало,
нет революции конца.
Но это как ремонт дома. Да? Его можно начать, его нельзя завершить. Его можно просто вот остановить, грубо вот сказать, все, хорош, больше не буду. Вот здесь то же самое. Революция, она включает в себя слишком много вот этих вот всех последствий. То есть будет постоянно что-то происходить. И ее рано или поздно вот придется даже тому, кто ее устроил, ему все равно придется нажать стоп-кран, дернуть его. Чтобы вот все сказать, хорош, вот на этом мы остановимся.
Ну, потому что, по сути дела, получается, что это действительно как некая болезнь, тяга к переворотам. Потому что, ну вот хорошо, пришли определенные люди, в данном случае большевики, к власти. Да, незаконным путем, ведь это, в принципе, и сейчас часто поднимается вопрос, что разгон учредительного собрания, хоть какого-то там видимости, да, законный, там вопрос, понятно, с отречением Николая II, это еще один вопрос, там, который, понимаете, законно, незаконно это было сделано, или там и дальнейший приход к власти этих людей. Ну вот, предположим, большевики, да, захватили власть. А почему-то кому-то другому не захотеть эту власть тоже захватить и тех же самых большевиков сказать о них, ну что вы, ребят, ну вот вы это сделали, мы по вашему примеру тоже действуем. Да, и это же будет такая чехарда и такое постоянное переворачивание.
Постоянно, все верно.
Чем-то это останавливается?
Ну, Ленин это решил остановить террором.
То ну, есть, уничтожением что-то... как бы разногласий понятно. Различных, да. Да, внутри партии, опять же, и вне партии, да. Опять же, это логично с его точки зрения, с того момента. Но вот здесь почему же церковь в данном случае в 17-м году стала таким, ну, как скажем, врагом-то? Вот по идее, все-таки отделили ее от государства. Да, они атеистами себя позиционировали. Все, не все, но сама как идеология коммунистическая. Отделили церковь. Чего ее давить-то дальше? Потому что, в принципе, как показал, да, тот же самый февраль-октябрь, ну, наверное, не так много тех людей, которые ее поддерживали вот так вот активно. Зачем было еще себе врагов искать в лице тех людей, которые были лояльны к церкви или в церкви были верующие?
Самый, наверное, простой и ожидаемый ответ – это враг рода человеческого не дремлет. Это логично, да? То есть вот хотя бы вот инфернальные силы, они будут нас к этому склонять. Но и, во-вторых, идейные вот эти вот все разногласия, да, которые были у церкви и у нового нарождающего строя. Но оказывается, что это не только вот разногласия, они только-только появились. У церкви были разногласия даже и с царским режимом. То есть сказать, что вот все время...
Синодальный период «Золотой век церкви» мы же не можем так сказать тоже.
Не можем, хотя попытки были сказать именно так. Не совсем. История все-таки это такой сложный-сложный организм. Там очень много-много чего
сокрыто, другого, и то, что да. открывается, когда, да, ты понимаешь, что все же на самом деле вот рисуется одними красками, а на самом деле может оказаться, что все было наоборот.
Вот совершенно верно. Вот знаете, опять же, когда я вот до сих пор под впечатлением, когда-то мы, вот уже года так полтора, наверное, назад, ездили на повышение курсов квалификации. И вот там был такой момент, преподаватель по миссиологии. По миссиологии говорит, что вы хотите узнать, перед вами сектант или не сектант, нужно задать ему вот хотя бы просто первый вопрос. Назовите мне три вещи, которые вам не нравятся в вашей организации. Вот просто три вещи. Тут он, сектант, всегда здесь...
Он не найдет, что ответить, вот, наверное,
будет,
да?
молчать. Потому что ему в своей организации по умолчанию все нравится. Нравится все. Критиковать организацию нельзя. И дальше вопрос следует такой. Что, назовите мне три вещи, которые не нравятся вам в вашей организации. Ну, имеется в виду, да, вот...
церковная
организация, структура. И тут же голос из зала. А можно 10? Вот это нормальное, не сектантское поведение.
В том числе с юмором, да?
И с юмором.
Со здоровым.
Вот такие поправки мы делать просто, вот, ну, как сказать, обязаны, да? Но, опять же, чтобы не очаровываться, не надо очаровываться. Вот, потому что, опять, чары, да, очаровываться. Чары — это магия. Вот не надо очаровываться.
Да, потому что если ты будешь очарован, если тебе будет казаться, что все идеально, ты же не будешь развиваться.
Да, мы всегда говорим в таких случаях, что розовые очки ваши, они бьются стеклами внутрь и ранят глаза. Поэтому... Не хотите, чтобы повредить свое зрение, вот розовые очки надо снимать. Чем раньше, тем лучше. Да, это бывает неудобно, мир сразу как-то вот приобретает свои естественные какие-то неприглядные черты, но зато...
Зато жизнь реальна.
Да, зато реальная жизнь, и уже глазам не так опасно.
Вот такой интересный у нас разговор получается. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут на музыкальную паузу, а затем вернемся в студию и продолжим наш разговор. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня иерей Сергий Ефремов, клирик Сретенского храма города Рязани. Это программа, посвященная революционным событиям 1917 года в России. Я ее ведущий Тимофей Трофимов. Оставайтесь с нами на частоте 102.5 FM в Рязани, 101 FM в Рязанской области. Мы вернемся через несколько минут. Возвращаемся в студию. Продолжается программа, посвященная революции 1917 года в России. Я ее ведущий Тимофей Трофимов. Находимся мы на Рязанском епархиальном радио. Частота 102,5 FM в Рязани, 101 FM в Рязанской области. В гостях сегодня у нас иерей Сергий Ефремов, клирик Сретенского храма города Рязани. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы продолжаем наш разговор, собственно, о революции как таковой. Мы сначала саму терминологию разобрали. Узнал я, например, что она из глубин исторических к нам приходит сам термин, вот этот «революция», что Николай Коперник ввел его в научный оборот уже впоследствии. Ну и, собственно, подошли мы уже к разговору о революции 17-го года. И вот здесь у меня возникает вопрос. У нас часто очень рисуется такая картина в церковных кругах, с ней встречаешься, что вот до революции все было хорошо, царь замечательно, но злые силы, внутри какая-то небольшая группа вредных злодеев, да, вредителей, значит, страны другие были заинтересованы в гибели, и поэтому они все так подстроили, всех обманули, простых людей, и в итоге произошла та самая революция 1917 года. Конечно, это я утрирую, да, но сам... как бы настрой понятен, настрой, что люди не видят, в принципе, это как часто бывает в самом человеке, он не видит недостатки в себе, наверное, ищет в чем-то, в любом чем-то. И здесь, так как это все-таки моя родина, моя страна, она по определению не может быть плохой, власть у нее не могла быть плохой, но вот плохие люди все перевернули и установили плохую власть. Не скрывается здесь, ну, какой-то, может быть, неглубокость, что ли? Непонимание того, что все-таки могло быть что-то не так.
Скрывается и очень сильно, причем очень сильно маскируется. Надо всегда отвечать за свои слова, и если даже не слова, а дела были какие-то не такие, признавать свои ошибки, да, просить прощения и признать, что бывает так, что человек не прав.
Вот. Но вот одно дело это лично человек может сделать, да. А другое дело, это если целая структура, целый общественный институт вдруг скажет, вот мы были неправы.
Ну, про покаяние Папы Римского там в дело Галилея, я думаю, многие помнят. А если чуть-чуть вернуться назад, вот, ну, пусть католическая, но церковь, да, вот из этой области возьмем пример. В 70-х где-то годах...
20 века.
20 века была конференция католиков и коммунистов в Италии. Вроде
ну да, там все сильна была коммунистическая партия.
И позвали на нее, на эту конференцию, Грэма Грина. Он католик. Он католик. Он пришел. И первые его слова, чтобы расположить к себе аудиторию, он говорит, у нас с вами, то есть у нас католиков и у вас коммунистов, у нас много общего. Ну, тут начали все аплодировать. Молодец, католик, сказал, все много общего. Его хвалят. И вторая его фраза бьет наповал. И у вас, и у нас руки по локоть в крови.
Это то, что нас объединяет, да?
Да, это то, что нас объединяет. Ну, понимаете, это католик вот во всеуслышание вот заявил, да? То есть, ну, признание своих ошибок. Было такое? Было. Можно сказать, что у нас вот такого никогда не было. Вот что у православных руки ничем не замараны. Вот тоже нельзя, тоже нет.
Но это же не объективно, потому что все мы люди. И вот это тут уже взгляд на то, что и мы люди, и сейчас часто что-то происходит. И церковные люди тоже ведь делают грехи. Или мы бы так записали, тогда значит все безгрешны были, в конце концов. Конечно. А сейчас безгрешны.
Да, поэтому вот? Признавать... Для этого у нас существует таинство покаяния. Да, вот, что признать то, что был неправ, и исправиться. Одно дело все-таки я просто извинился, а другое дело приложил усилий, чтобы этого больше не делать.
Ну а всегда ли нужно признавать, чтобы исправиться? Или человек может, не признавая ошибки, исправиться? Вот так вот, не признавая ее официально, что ли? Вот католическая церковь, например, да, она признала свои ошибки, покаялась, и старается дальше там изменяться. А если этого она бы не сделала, например? Ну и жила бы, ну как-то вот закрыли на это глаза. Ну да, было и было. Мы этот
это называется календарь... заметать мусор под ковер. Рано или поздно он вздуется от количества того, что под него заметено.
Если говорить, собственно, тогда переходить к 17-му году и тому, что было до него, например. Вот церковно-государственные отношения. Можно ли сказать, что все там было хорошо, и что как там реально складывались церковно-государственные отношения?
Я не историк, поэтому моя точка зрения, она все-таки субъективна. Да? То есть это просто мнение, во-первых, гражданина России, во-вторых, православного человека, в-третьих, священника. Вот, в принципе, это все идентичности, которые я к себе здесь могу приложить. В 17-м году то, что случилось, вот такого систематического и всеохватывающего уничтожения человеческой души вот, ну, не было. История вообще не знает такого, вот, чтобы вот так вот все было. Есть у нас гарантия, что такого, вот опять 17-го года того, не повторится?
Нет гарантий.
Гарантий нет. Значит, вот даже то, что мы сейчас оглядываемся по сторонам, да, вот, ну, просто я по себе могу сказать, какой-то пиетет к священникам есть. То есть вот даже если вот идешь без облачения, да, где-то что-то тебе могут нахамить, там еще что-то сделать, так вот, ну, там, в больнице пусть даже, в очереди, еще что-то. Когда одеваешься, вот просто ничего не поменялось, а поменялось просто вот...
Ну, внешняя форма.
Моя внешняя форма. Отношение вот кардинально меняется. В советское время я подозреваю, что было как раз наоборот. То есть
тоже отношение менялось?
Ровное, да? Отношение, но как только ты показываешь, кто ты, зачастую все было наоборот. И тебя не примут, и еще обругают, и выгонят откуда-нибудь. Сейчас наоборот. И поэтому уверенности такой нет. Если нет этой уверенности, нам нужно тогда что? Провозглашать права человека. Кстати, христианство это изначально и сделало, когда так появилось. Права человека, за что вот сейчас все борются, это то, что провозгласила церковь. И поэтому мы должны для каждого человека свободу совести. Потому что кто знает, чем потом все это закончится. Да? Если мы сейчас начнем раздавать всем кляпы, что вот этот сказал что-то против церкви, на тебе. Вот ты еще там что-то имеешь, на тебе. Вот такого быть не должно, потому что вдруг мы окажемся опять в той же самой ситуации. И тогда нам сейчас нужно заранее стелить себе соломку. Вот заранее подготовить себя. Потому что впасть в руки Бога живого – это страшно. Очень страшно. Понимаете, опять же, вот вопрос поставить так. Для чего? Или, как обычно, еще проще ставить вопрос. За что, Господи? Вот так вот случилось, да? Вот почему так? Вот за что? Просто даже вот в России не все было идеально. Было за что. И вопрос нужно вот так еще побольше, поконкретнее поставить. Для чего? Для чего вот это должно было произойти?
Ну, может, для того, чтобы люди как раз таки осознали необходимость реальной церковной жизни, например. Вот если бы реальная церковная жизнь была у большинства населения страны, там, до 1905 года, например, потом бы, наверное, не было массового оттока из церквей. Если бы реальная церковная жизнь была у большинства жителей страны, не было бы, наверное, погромов храмов, убийств священников таких массовых. То есть вот эта идеология, она бы не возобладала просто элементарно. Даже возобладая она в государстве как таковом. Но здесь что, массовое какое-то помешательство? Или все-таки люди не были так крепки в церковной своей жизни?
И не были крепки, и очень сильно подорвался авторитет государства, церкви в период начала Первой мировой войны. Много чего. Вот сказалось именно на этом. Просто, опять же, такой вот переворот глобальный, он не мог вот просто вот так вот, знаете, по щелчку пальцев, и тут вдруг раз, и оказалось, что у разбитого корыта все находятся.
То есть все это как-то готовилось, наверное...
Готовилось все это долго, шло к этому. И настолько, что даже из Англии Черчилль, смотря на ситуацию в России, он, когда это видел, он сказал, что ни с одной другой страной в мире судьба не обошлась так жестоко, как с Россией. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна. То есть о чем речь идет? В 18-м году все равно уже одержана победа, да? Вот все равно Первая мировая война выиграна союзниками против Германии. Все равно. Вот вышла Россия из нее. Брестский мир там. Но победили. Ну вот мы уже видели эту гавань. Но наш корабль пошел ко дну, когда вот уже все, вот оставалось-то, вот нет ничего, и мы бы были победителями. А Брестский мир заключили мы как побежденные. Вот такой момент был.
А ну что вот в завершении, если программы посмотреть на революцию 17-го года, ведь это может повториться, вот как, что необходимо, может, не то, что необходимо, а как этого избежать, повторения? Что вот это, тут действительно нужно здоровое отношение к гражданам, действительно там как-то развивать уважение к согражданам и вообще права человека те же самые, и к ним уважение развивать. Или тут в чем-то другом зависит. Или наоборот, надо как-то всем в единую некую такую машину соединяться на благо будущего.
Можно и вот это вот все перечисленное, а еще можно продолжите фразу. Повторение...
Мать учения.
Дальше?
А дальше я не знаю.
Научение дураков.
Ага.
То есть?
Если человек повторяет одну и ту же ошибку, то, в принципе, можно сказать, что он дурак.
Можно делать такие выводы.
То есть не надо повторять ошибок.
Не
да?
надо.
Но для этого надо знать историю.
Для этого надо знать историю, надо делать выводы из нее. То есть и вот хотя бы
выводы, да?
вот, сделать выводы. Да? Потому что можно довериться... вот. Что говорят постоянно, да, то есть человек вот может подключить себя к телевизору и стать ходячей видеоприставкой. Вот что говорят, я то и буду воспроизводить, да, вот я думаю, Роман Оруэлла все помнят, что там, его про большого брата и все.
Да-да-да, ну, чем вот. Все это завершается и как там это происходит. То есть надо быть, стараться к некой самостоятельности мысли, да?
Обязательно.
Ну вот такой у нас сегодня разговор получился интересный о... революции 1917 года, революции как явление вообще. Немножко мы затронули церковно-государственные отношения сегодня. Но я думаю, мы еще с отцом Сергием встретимся, я надеюсь, и обсудим этот разговор, обсудим эту тематику, эту проблему. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас время нашей программы подошло к завершению. Напоминаю, что это была программа, посвященная революции 1917 года в России. В гостях у нас сегодня был иерей Сергий Ефремов, клирик Сретенского храма города Рязани. Большое спасибо, что пришли к нам.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И я также, Тимофей Трофимов, ведущий программы, прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Рязанского епархиального радио. Частота 102,5 FM в Рязани, 101 FM в Рязанской области. До свидания.
Революция. Русская смута 1917 года.